толпа галдела, толпа вертелась, как пестрое варево в котле. И взгляд Тории беспечно скользил по шляпам и зонтикам, мундирам, букетам, лоткам с пирогами, по чумазам и напомаженным лицам, кружевам, заплатам, шпорам, когда в этой возбужденной круговерти вниманием ее завладел один чрезвычайно странный человек. Тория прищурилась. Человек то и дело скрывался от нее в толчье. Но это не помешало ей уже издали подметить некую несообразность в его поведении. Он, казалось, не по людной площади шел, а пробирался по кочкам в зыбучей трясине. Удивленная Тория вглядывалась все внимательней. Человек двигался по сложному, заранее определенному маршруту. Вот, добравшись до фонарного столба, он вцепился в него руками и некоторое время стоял, опустив голову, будто отдыхая. Потом, определив, по-видимому, следующую вешку в своем нелегком пути, медленно, будто через силу, двинулся дальше. Происходящее вокруг, казалось, совсем не интересовало его, а ведь, судя по всему, он вовсе не был бывалым горожанином, скорее наоборот, изрядно пообносившимся на деревенских дорогах бродягой. Один вид красно-белого патруля со шпагами и шпорами заставил его шарахнуться так, что продавец печеных яблок едва не оказался опрокинутым на землю. Послышались крики и ругань. Странный бродяга снова шарахнулся в противоположную сторону. Как несложен, изломан и извилист оказался путь наблюдаемого Торией человека, но целью его был, похоже, университет. Медленно, но неуклонно незнакомец подходил все ближе и ближе. Она сумела, наконец, разглядеть его лицо. Тяжело, сильно ударило сердце. Приостановилось было и снова забилось глухо, будто обернутый в тряпку молот по деревянной наковальне. Тория еще не успела понять, в чем дело, а теплый день уже отдавал тянущим, промозглым холодом. Лицо странного человека было знакомо ей. Во всяком случае, так показалось в первую секунду. Уже в следующее мгновение, привычно закусив рубец на нижней губе, она мысленно сказала себе: «Не он. Не он. У того не было никакого шрама на щеке, а главное, глаза того никогда не вместили бы такой тоски и затравленности. Не он. Этот грязный, неухоженный, истощенный, в то время как тот лоснился довольством и достатком, прямо лопался от сознания собственной красоты и неотразимости и был таки красив». Тория с отвращением скривила губы. «Да, красив. В то время как этот...» Бродяга подошел совсем близко. Весенний ветер трепал его спутанные светлые волосы. Нерешительно, напряженно стоял он перед зданием университета, будто не решаясь приблизиться к двери. «Не он», — сказала себе Тория. «Не он», — повторила ожесточенней, но сердце билось все так же ускоренно и глухо. Исхудавшее, болезненное лицо с ужасным шрамом во всю щеку, неуверенность в каждом движении, грязные лохмотья. Тория подалась вперед, глядя на незнакомца, пристально, будто желая разъять его одним только взглядом. И незнакомец почувствовал этот взгляд. Он вздрогнул и поднял голову. Стоящий под окном был Эггерт Соль. В мгновение ока у Тории не осталось никаких сомнений. Пальцы ее сами собой вцепились в подоконник, загоняя под ногти занозы и не чувствуя боли. Тот, кто стоял внизу, мертвенно побледнел под слоем пыли и загара. Казалось, ничего более ужасного не могло явиться его глазам. Вид молодой девушки в высоком окне заставил его задрожать так, будто прямо перед ним разверзлась пропасть. И оттуда, истекая желчью, высунула рыло проматерь всех чудовищ. На несколько секунд замерев, будто пригвожденный к месту, Он вдруг повернулся и бросился прочь. В толпе закричали потревоженные цветочницы. Миг, и его уже не было на площади, которая все так же празднично вертелась каруселью. Тория долго стояла у окна, бездумно сунув в рот оцарапанный палец. Потом, позабыв о груженной книгами тележке, повернулась и медленно пошла прочь из библиотеки. Эггерт вошел в город на рассвете, едва поднялись городские ворота. Защитные ритуалы, придуманные им в изобилии, кое-как помогали справиться со страхом. Крепко сжав в кулаке уцелевшую пуговицу рубашки, он намечал себе путь заранее, двигался от вехи к вехе, от маяка к маяку. Путь его при этом значительно удлинялся, но зато в душе укреплялась надежда, что таким образом удастся избежать опасности. Каварен, огромный, блестящий Каварен, оказался на поверку просто крошечным и тихим провинциальным городишкой. Эггерт понял это, блуждая теперь шумными, тесными от людей и повозок улицами. От обилия народа у Соля, долгое время жившего в уединении, начала кружиться голова. То и дело приходилось прислоняться к стене или столбу и отдыхать, зажмурив воспаленные глаза. Отшельник проводил его наилучшим образом, дав дорогу сыра и лепешек. Путь в город оказался долгим, полным тревоги и страха. Лепешки кончились позавчера, и Эггерта мутило еще и от голода. Целью мучительных странствий был университет. Соле сказали, что там он сможет встретиться с настоящим большим магом. К несчастью, имени его или звания Эггерту так и не удалось узнать. Сердобольные прохожие, которым Соль решался задать вопрос, в один голос отправляли его на главную площадь. Там, дескать, и университет, и еще много всяких диковин. Страннику будет интересно. Сжимая пуговицу и двигаясь от вехи к вехе, Эггерт шел дальше. Главная площадь показалась ему кипящим котлом. Изо всех сил, борясь с головокружением, Эггерт пробирался сквозь толпу, и в глаза ему лезли отдельные, оторванные от прочего детали. Огромный, перепачканный кремом рот, оброненная подкова, выпученный глаз лошади, чахлый кустик травы в щели между булыжниками. Потом он едва не налетел на круглую черную тумбу, поднял голову и к ужасу своему обнаружил, что стоит под миниатюрной виселицей, и казненная кукла равнодушно глядит на него стеклянными глазами. Отшатнувшись, он едва не столкнулся с человеком в сером плаще. Тот удивленно обернулся, но лица, скрытого капюшоном, Эггерт так и не смог разглядеть. Снова дорога сквозь толпу. На этот раз извилистый путь от вехи к вехе вывел Эггерта на патруль. Пятеро вооруженных в красно-белом одеянии, хмурых и грозных людей, только и ждали, какого бы бродягу схватить. Соль, перед глазами которого моментально возникли тюрьма, кнут и каторга, метнулся прочь. Пятеро или шестеро мужчин в серых плащах с капюшонами стояли кружком, о чем-то беседуя. Соль успел заметить, что толпа расступилась вокруг, подобно бурлившей реке, огибавшей скалистый остров. Лица плащеносцев терялись в тени капюшонов, и это придавало серым фигурам несколько зловещий вид. Эггерт испугался даже сильнее, нежели при виде патруля, и постарался обойти беседовавшую группку десятой дорогой. Вот, наконец, и здание университета. Эггерт остановился, переводя дыхание. У входа в храм науки застыли в величественных позах железная змея и деревянная обезьяна. Эггерт удивился. Он не знал, что сии изваяния символизировали мудрость и стремление к познанию. Надо было просто подняться по ступенькам и взяться за медную, отполированную до блеска ручку двери, но Соль стоял не в силах сделать и шага. Здание подавляло его своим величием. Там, за дверью, скрывалась тайна. Там поджидал Эггерта большой колдун, великий маг. И кто знает, что сулит несчастному бродяге предстоящая встреча.